Глава 73. Черная смерть. Когда я вернулся к себе в номер, я увидел, что Филипп Касл, художник по мозаике, историк, составитель указателя к собственной книге, писант и владелец отеля, прилаживает ролик туалетной бумаги в моей ванной комнате. «Большое вам спасибо», — сказал я. «Не за что». «Вот это действительно гостеприимный отель», — сказал я. «Ну где еще найдешь владельца отеля, который сам непосредственно заботится об удобстве гостей? А где еще найдешь отель с одним постояльцем?» «У вас их было трое. Незабвенное время. Знаете, может быть, я лезу не в свое дело, но трудно понять, как человека с вашим кругозором, с вашими талантами могла так привлечь роль владельца гостиницы». Он недоуменно нахмурился. «Вам кажется, что я не совсем так обращаюсь с гостями, как надо?» «Я знал некоторых людей в школе обслуживания гостиниц в Корнелле, и мне почему-то кажется, что они обошлись бы с этим Кросби как-то по-другому». Он сокрушенно покачал головой. «Знаю, знаю». Он вдруг хлопнул себя по бокам. «Сам не понимаю, какого дьявола я выстроил эту гостиницу. Должно быть, захотелось чем-то заполнить жизнь, чем-то заняться, как-то уйти от одиночества». Он покачал головой. «Надо было либо стать отшельником, либо открыть гостиницу, выбора не было». «Кажется, вы росли при отцовском госпитале». «Верно, мы с Моной оба выросли там».
«И вас никак не соблазняла мысль устроить свою жизнь, как устроил ее ваш отец?»
Молодой Касл неуверенно улыбнулся, избегая прямого ответа. «Он чудак, мой отец», — сказал он. «Наверное, он вам понравится».
«Да, по всей вероятности. Бескорыстных людей не так уж много».
«Давно, когда мне было лет 15, — заговорил Касл, — поблизости отсюда взбунтовалась команда греческого корабля, который шел из Гонконга в Гавану с грузом плетеной мебели. Мятежники захватили корабль, но справиться с ним не могли и разбились о скалы неподалеку от замка папы Манзана. Все утонули, кроме крыс. Крысы и плетеную мебель прибило к берегу». Этим как будто и кончался его рассказ, но я неуверенно спросил. «А потом?» «Потом часть населения получила даром плетеную мебель, а часть — бубонную чуму. У отца в госпитале за 10 дней умерло около 1500 человек. Вы когда-нибудь видали, как умирают от бубонной чумы?» «Меня миновало такое несчастье. Лимфатические железы в паху и подмышками распухают до размеров грейпфрута. Охотно верю. После смерти труп чернеет. Правда, у черных чернеть нечему. Когда чума тут хозяйничала, наша обитель надежды и милосердия походила на Освенцим или Бухенвальд. Трупов накопилось столько, что бульдозер заел, когда их пытались сбросить в общую могилу. Отец много дней подряд работал без сна, но и без всяких результатов. Почти никого спасти не удалось».
Жуткий рассказ Касла был прерван телефонным звонком.
«Фу, черт!» — сказал Касл. «Я и не знал, что телефоны уже включены». Я поднял трубку.
«Алло?»
Звонил генерал-майор Фрэнклин Хоникер. Он тяжело дышал и, видно, был перепуган до смерти. «Слушайте, немедленно приезжайте ко мне домой. Нам необходимо поговорить. Для вас это страшно важно.
Вы можете мне объяснить, в чем дело?»
«Только не по телефону, не по телефону! Приезжайте ко мне, прошу вас!»
«Хорошо?»
«Я не шучу, для вас это страшно важно! Такого важного случая у вас в жизни еще никогда не было!»
И он повесил трубку.
«Что случилось?» — спросил Филипп Касл.
«Понятия не имею. Фрэнк Хоникер хочет немедленно видеть меня».
«Не торопитесь, отдохните, он же идиот!»
«Говорит, очень важное дело».
«Откуда он знает, что важно, что не важно? Я бы мог вырезать из банана человечка умнее, чем он».
«Ладно, рассказывайте дальше».
«На чем я остановился?»
«На бубонной чуме. Бульдозер заел, а столько было трупов».
«А, да. Одну ночь я провел с отцом, помогал ему. Мы только и делали, что искали живых среди мертвецов. Но койка за койкой, одни трупы». «И вдруг отец засмеялся», продолжал Касл, и никак не мог остановиться. Он вышел в ночь с карманным фонарем. Он все смеялся и смеялся. Свет фонаря падал на горы трупов, сложенных во дворе.
а он водил по ним лучом фонаря. И вдруг он положил руку мне на голову и... Знаете, что этот удивительный человек сказал мне?
Нет.
«Сынок», — сказал мне мой отец, — «когда-нибудь все это будет твоим».